Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Разница во времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Владимир Путин заявил о необходимости предоставлять трибуну оппозиции. В Москве совершено нападение на двух армян. Ответственность за взрыв в Багдаде взяла на себя суннитская группировка. Президент России Владимир Путин на встрече с членами партии «Единая Россия» заявил о необходимости предоставления трибуны оппозиции. По мнению Путина, это поможет найти оптимальные варианты развития страны. Депутат Госдумы от «Единой России» Мартин Шакум высказался за то, чтобы Владимир Путин после окончания в 2008 году президентского срока стал лидером этой партии. Народно-демократический союз намерен создать новую центристскую партию. Об этом заявил лидер НДС, бывший премьер России Михаил Касьянов, выступая на съезде движения в Подмосковье. На форуме побывал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
На съезд Народно-демократического союза, который проходит в подмосковном поселке Голицыно, съехалось более 100 делегатов из 55 регионов России. В основном докладе лидер движения Михаил Касьянов выдвинул программный тезис о том, что Россия должна стать империей свободы. Российская империя свободы, в терминологии Касьянова, должна строиться не на авторитете нефти и газа, а на авторитете законности и интеллекта. Представитель Союза правых сил Борис Надеждин в кулуарах съезда покритиковал лозунг Касьянова, так как имперское мышление любого типа несовместимо с идеей либерализма, сказал он. На вопрос «Радио Свобода», можно ли считать доклад Михаила Касьянова выступлением будущего кандидата в президенты, член президиума движения Ирина Хакамада ответил однозначно. Да. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Москва.
В московском метро ранены двое армян. Как сообщил Итар ТАСС, представитель прокуратуры Москвы Сергей Марченко, на станции Кузнецкий мост за медицинской помощью обратились два молодых человека – Вача Томасян и Вараздат Акобян. По их словам, в результате конфликта на платформе с группой молодых людей им были нанесены ножевые ранения. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство». Ведется поиск нападавших. В Грозном идет масштабная спецоперация. Как сообщает Интерфакс, сотрудники МВД Чечни ищут угнанные машины и боевиков, маскирующихся под сотрудников правоохранительных органов. Министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов заявил, что операция плановая и не связана с каким-либо осложнением ситуации в регионе. На Украине лидер партии регионов Виктор Янукович призвал своих сторонников быть готовыми к акциям гражданского неповиновения. По его мнению, оранжевая коалиция нарушает законы и необходимо создать новую систему управления, при которой оппозиция сможет контролировать действия власти. С такими заявлениями Янукович выступил в Днепропетровске на Всеукраинском собрании депутатов всех уровней от партии регионов. Сторонники Януковича продолжают блокировать работу Верховной Рады, выражая несогласие с распределением руководящих постов в парламенте и правительстве. В Киеве отвергают обвинения в незаконной продаже крылатых ракет. Министр обороны России Сергей Иванов заявил, что Украина поставляла ракеты Ирану и Китаю.
Украинская фирма «Прогресс», которая является дочерним предприятием «Укрспецэкспорт», в 2000 и, по-моему, в 2001 году поставила 6 крылатых ракет Х-55. Это советские ракеты воздушного базирования большой дальности, свыше 1000 километров. Поставила 6 таких ракет в Китай. И 6 еще таких же ракет в Иран.
Сказал министр обороны России. МИД Украины обратился к российским властям за разъяснениями по поводу высказываний Сергея Иванова.
Радио «Свобода». Новости.
Ранее неизвестная суннитская группировка взяла на себя ответственность за сегодняшний взрыв в Багдаде, жертвами которого стали не менее 66 человек, более 100 получили ранения. Заминированная машина взорвалась на многолюдном рынке в шиитском квартале города. Большинство жертв — мирные жители. Это самый кровавый теракт за последние несколько месяцев. Из Багдада поступили сообщения о том, что в шиитском квартале иракской столицы похищен депутат парламента от суннитской общины и 7 ее охранников. Подробности случившегося пока неизвестны. Депутат парламента Ирака Курт Махмуд Отман так прокомментировал случившееся.
Я надеюсь, что это неправда. Если же это действительно произошло, необходимо срочно создать условия для обеспечения безопасности и найти решение межрелигиозным конфликтам. Я думаю, что если дело дошло до похищения депутата парламента и ее охраны, это очень серьезно.
Сказал иракский парламентарий. Израиль категорически отверг новые требования палестинских экстремистов. Боевики, захватившие израильского капрала Гилада Шалита, потребовали освободить из израильских тюрем 1000 палестинских заключенных и прекратить операцию в секторе Газа. Кроме того, они повторили требования освободить из заключения женщин и подростков. Представитель МИД Израиля Марк Регев заявил.
Позиция Израиля абсолютно четкая. Мы считаем, что Гилад Шалит должен быть освобожден немедленно и без каких-либо условий. Такую же позицию занимают Европейский Союз и США. Только немедленное и безусловное освобождение израильского военнослужащего может остановить эскалацию напряженности в регионе.
Сказал представитель израильского МИДа. В ночь на субботу самолеты ВВС Израиля нанесли серию новых ударов по объектам в Газе. В столице Гамбии, Банджуле, проходит ежегодный саммит Африканского союза. В работе форума принимают участие лидеры более 50 африканских государств, генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, а также президенты Венесуэлы и Ирана Уго Чавес и Махмуд Ахмадинеджад. В центре внимания участников встречи перспективы урегулирования конфликта в суданской провинции Дарфур, гражданская война в Сомали, проблемы экономического развития африканских стран и нелегальные миграции из Африки в Европу. В Гонконге состоялся марш за демократию. По данным организаторов акции, в нем приняли участие около 58 тысяч человек, меньше, чем в предыдущие годы. Демонстранты несли плакаты с требованием равенства и справедливости. Марш жителей Гонконга был приурочен к 9-й годовщине возвращения этой бывшей британской колонии под суверенитет Китая. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Торц. Поскольку на этой неделе в Праге состоялось вручение медали Франца Кафки, живущему в Мюнхене известному российскому сценаристу и писателю Владимиру Кунину, я рассчитывал сделать с его участием передачу о жизни русского писателя в Германии. Но долгая наша с ним беседа неожиданно для меня ушла в другую сторону. В какой-то момент в ней выплыла на первый план тема, которую мы в «Разнице во времени» обсуждали несколько месяцев назад. Речь тогда шла о скандале, связанном с заявлением Центра общественных связей ФСБ о фильме «Сволочи», в основе которого лежал сценарий, написанный Владимиром Куниным. Напомню, в феврале, за пару дней до официальной премьеры фильма «Сволочи», Федеральная служба безопасности выступила с беспрецедентным в истории кино, да и органов, несмотря на всю их слабость к важнейшему из искусств, заявлением об отсутствии документальной исторической основы сюжета этого произведения. О беспрецедентности я заговорил тогда потому, что в отличие от многочисленных предыдущих опытов воздействия госбезопасности на киноискусство, осуществлявшихся в процессе создания того или иного фильма, эта попытка коррекции художественного вымысла на предмет соответствия его правде жизни была предпринята постфактум. Не хотели, как раньше бывало, задушить или переделать на корню. Решили осудить на финише. Что же так взволновало органы в этом не первом и, думаю, не последнем фильме о советских террористах и диверсантах? Если коротко, сюжет картины, как теперь многим посмотревшим ее известно, примерно таков. В разгар Великой Отечественной войны, в 43-м, тайно создается диверсионная школа, в которой малолетних сирот-преступников готовят к заброске в немецкий тыл для осуществления там диверсий. Жизни и смерти этих обрекаемых во имя победы на смерть подростков и посвящен был фильм, в основе которого, как я уже сказал, значительно измененный сценарий известного писателя и сценариста Владимира Кунина, автора запомнившихся зрителю хроники пикирующего бомбардировщика и интердевочки. Ему же, Кунину, были адресованы в основном и претензии, высказанные в заявлении Центра общественных связей ФСБ и в инспирированных этим заявлением публикациях. Вот некоторые из них.
История, описанная в фильме, не укладывается ни в какие рамки. Даже фраза «война все спишет» ничего не объясняет. Были ли лагеря юных уголовников и будущих диверсантов в Великую Отечественную? Неужели эти данные нельзя было проверить? Слишком похожа на миф ситуация подготовки детей для разгрома сверхукрепленной альпийской базы.
К идее проверки данных мы еще вернемся. Но вот как развивалась обличительная мысль дальше.
Герои-сволочей имели прототипов в истории Отечества, но за линией фронта, в спецшколе «Абвер-команда-203».
Материалы об истории этой нацистской спецшколы для русских детей с редкостной оперативностью, извлеченные из архивов ГБ и приложенные к ним интервью бывших учеников этой школы, сопровождали публикацию заявления ФСБ. А выводы были сделаны решительные.
Истории детдомовцев, архивные материалы могли стать правдивым сценарием к отличному фильму. Но об агентах-детях мы узнаем в болезненной интерпретации автора «Интердевочки». На что он надеялся? Что People все схавает? Но работа, проведенная нами в архивах, показала совсем другую ситуацию. Детских диверсионных школ в СССР не существовало.
И это категорическое утверждение и беспрецедентное по форме вмешательство ФСБ в сферу кинопроката мы тогда, в феврале, обсуждали с известным специалистом по истории советских сыскных и карательных органов Никитой Петровым. Он сказал, в частности...
Ну, тут сразу много приходит в голову по поводу такой своего рода пиар-компании. Если это послужит делу рекламы фильма, то, пожалуй, тогда ФСБ следовало бы и заплатить вот за такой ход. А что касается вымысла, то скажу так, вымысел вымыслу рознь. Дело в том, что бывает вымысел с точки зрения властей полезный, а бывает вредный. И кино в этом смысле является наиболее массовым видом воздействия на население. Ну, тут сразу вспоминается ленинское «из всех искусств для нас важнейшим». Так что в какой-то степени это понятно, почему вдруг вокруг фильма возник такой водоворот. Сама публикация, сам такой, ну, своего рода моментальный вброс информации, причем оперативный, это, конечно, говорит о некоторой степени обеспокоенности и о некоторой степени желания противодействовать фильму и желания создать, ну, некоторый фон и подготовить общественное мнение. Это тоже, с моей точки зрения, неэффективно и крайне слабо по одной простой причине. Ну, кто не знает о том, что были школы для подготовки разведчиков и диверсантов, которые забрасывались немцами на территорию Советского Союза, в советский тыл. С такой же точки зрения можно противопоставить этому и рассказывать о пионерах-героях, которые проводили диверсионные террористические акции на занятой немцами территории, о всевозможных лазутчиках, партизанских отрядах, которые, кстати говоря, применяли порой такие методы, о которых сейчас вспоминать стыдно. Например, массовое отравление немецких военнослужащих, подбрасывание ядов в котлы, полевых кухонь и так далее, и так далее. Так что, если уж говорить о терроризме во всех его проявлениях, то здесь еще можно поспорить, на чьей стороне более зловредные и негодящиеся методы.
Возможно, в восприятии чекистов ситуация усугублялась приближением памятной даты 60-летия начала Отечественной войны. Контроль за тональностью такого рода юбилеев они давно числят одним из своих приоритетов. Как говорится, мы за ценой не постоим. В общем, не вышедший еще тогда на экраны фильм был заранее осужден, как, цитирую, «привет Абвера к российской молодежи». А живущий в Мюнхене Владимир Кунин, как идеологический диверсант, отрабатывающий немецкую пенсию, которую, замечу, он никогда не получал. Встретившись с Владимиром Владимировичем в Праге, куда он прибыл на церемонию вручения ему медали Франца Кафки, я и не собирался обсуждать с ним этот весьма неприятный ему сюжет, если бы Кунин сам не начал.
Был снят недавно совершенно омерзительный фильм «Сволочи» по сценарию, который считался в то время лучшим в Москве, из-за которой режиссеры дрались.
На самом деле, я надеюсь, вы не обидитесь, фильмов про войну выходит страшно много. Но и фильмов, я не знаю, про всякие диверсионные операции тоже немало. Но это был на моей памяти. И я беседовал со специалистами, никто не может вспомнить. Это был уникальный случай. Это был первый случай, когда Федеральная служба безопасности выступила в канун премьеры фильма с опровержением фактологии там изложенной, опровергая вообще художественный вымысел. Они действовали как по заказу, чтобы поднять рейтинги в кинотеатрах, хотя я понимаю, что это не так. А кроме того, теперь-то мы знаем, что эти опровержения были фальшивыми.
Абсолютно.
И все, что опровергалось там, а именно существование диверсионных отрядов, групп
из подростков
криминальных, все это было в действительности.
Да, недавно, 6 мая, перед Днем Победы, по РТР передали в 17:13 целый репортаж об этих мальчиках, о том, что сейчас нашли, и оказывается, было 70 таких разведгрупп, вообще, о чем я совершенно не знал никогда, да и никто друг про друга ничего тогда не знал.
Как пошутил, услышав от меня эту историю, мой коллега, в России ничего нельзя выдумать. Все уже было, просто мы об этом не знали. Вот фрагмент той передачи, которую упоминает Владимир Кунин.
Воевали в одном отряде, но настоящие имена друг друга узнали лишь спустя десятилетия. Ветераны из России, Белоруссии и Украины приехали в Польшу. Здесь, во Вторую мировую, еще подростками, они выполняли сложнейшие задания в составе секретной разведывательно-диверсионной группы. Репортаж Марины Наумовой.
Полонез Агинского, а за ним друзья-однополчане и 10-й наш десантный батальон. Возле польского местечка Семенково ветераны вспоминают разведчиков, погибших в этих местах в конце войны. В Польшу фронтовики приехали из Москвы, Брянска, Минска, Киева, Красноярска. Им было по 15-17 лет, когда в составе разведывательно-диверсионных групп их забрасывали в глубокий тыл врага на территорию Восточной Пруссии. Готовилось наступление 3-го Белорусского фронта. Ветераны рассказывают, что узнали друг друга по именам только через 20 лет после войны, когда рассекретили их позывные.
Ане Морозовой присвоили звание в 65-м году, через 20 лет после ее гибели, потому что через 20 лет рассекретили вот эту вот птичку, лебедь, ее позывной.
Группа «Джет» признана одной из лучших разведгрупп мира. Она продержалась в тылу врага почти полгода. В живых осталось только 3 человека. Геннадий Юшкевич считает, что вернуться с задания шансов у них почти не было.
Знаете, как мы пили? Вот так наковыряешь, тряпочку помочишь и сосешь. Вот это была такая вода у нас. Вот, а грызли, что можно было грызть, все грызли. Кору грызли, молодые побеги, елки грызли.
У советского командования к концу войны не было точных карт этих мест. Диверсионные группы забрасывались наугад. Парашютисты приземлялись и в боевых порядках врага, и на крыше домов, и в море.
Мы сначала знали только по группе «Джек», материалы им были. То есть каждая группа считала, что она единственная, и друг о друге тоже ничего не знали. Сейчас в списке больше 70 групп.
Но вообще-то обо всем этом ФСБ, конечно же, знала, когда делала свое заявление. Как знала и о том, что рассказывает Владимир Кунин. В Казахстане, в Заилийском Алатау, возле ущелья Чембулак, стоит мемориальная мраморная плита в память школы военных альпинистов, той самой, что он описал в «Сволочах». И вот что интересно. Сволочная кафкианская кампания против фильма и писателя, удостоенного медали Кафки, сошла на нет столь же быстро, как и возникла. У жертвы ее на душе остались отвратительные чувства и недоумение.
Никому не пришло в голову извиниться передо мной. Мало того, никому не пришло в голову защитить меня, члена Союза кинематографистов России, в течение уже 40 лет. 40 лет я член Союза писателей СССР и России. Ни Союз писателей, ни Союз кинематографистов не защитил меня от того потока чудовищного вранья, лжи, который я о себе прочитал, вплоть до упреков, что я даже и в армии-то не служил. Хотя, куда девать 7,5 лет из моей жизни, я вот теперь просто теряюсь в догадках.
Теряются в догадках и многие знатоки активности органов на культурном фронте. Одни говорят, что ЦОС, ФСБ просто не просчитал результаты своего выступления, что свидетельствует о снижении профессионального уровня искусствоведов в штатском. Другие, что как раз все хорошо просчитали. Этой закамуфлированной рекламной акцией добились рекордного посещения кинотеатров во время первых недель проката фильма, а полученную прибыль распилили с продюсерами. То, что заявление ЦОС подействовало как реклама, несомненно, но хотя я и не считаю нынешних внучков Дзержинского бескорыстными ангелами-нестяжателями, к чистым рукам, которых никогда ничего не прилипает, версия распила представляется мне маловероятной, уж очень легко здесь погореть. Мои оппоненты возражают, а чего им бояться? Внедрившись в руководство всех ветвей власти, чекисты вновь ощущают себя хозяевами жизни. А еще говорят, что это была просто репетиция. Отрабатывали способы воздействия на массовое сознание через блоги, на которых помещалась значительная часть сбрасываемой органами информации о сволочах, вокруг которой раскручивали истерическую дискуссию. Есть и такие, кто считает, что Кунин угодил под паровоз вообще случайно. Главной мишенью акции ФСБ был вовсе не он, а глава Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаил Швыдкой, пребывание которого на этой хлебной должности многих не устраивает. Все через ту же «Комсомольскую правду» была вброшена информация, что возглавляемое Швыдким агентство выделило на производство сволочей 700 тысяч долларов. И сразу же после заявления ФСБ думский депутат-патриот от ЛДПР Николай Курьянович направил по поводу финансирования сволочей и Швыдкова запрос министру культуры Соколову и обратился с тем же к генеральному прокурору Устинову и председателю счетной палаты Степашину. Ну а дальше очень похоже на предыдущую версию. Окрашенная в националистические, гомофобские тона, истерическая дискуссия об этом в живом журнале. В общем, как видите, сколько знатоков вопроса, столько и мнений. Но и те, и другие, и третьи убеждены. Ни извинений, ни разъяснений от ФСБ ждать не следует. Следует ждать чего-нибудь новенького.
Они не боятся ни бога и ни черта. Они носят клички, имена стерты. Они смотрят волком, готовы прыгнуть с ворой. Каждый из них это озлобленная сволочь.
И все-таки, говорю я писателю Владимиру Кунину, давайте от этой быстро полинявшей злобы дня обратимся к тому, что является главным стержнем моей радиопрограммы – к разнице во времени. Вот вы уже 17 лет живете в Германии. За это время она радикально изменилась. Естественно, изменились и вы. Даже формально паспорт свой советский на российский поменяли. Ну и страна, которую вы 17 лет назад покинули, тоже изменилась. Нет уже того государства, что было. Многого уже нет. В России вы, между тем, регулярно наезжаете, работаете там, издаетесь. Все эти перемены наблюдаете. Как вам это? Разница во времени.
Вы понимаете, ну, конечно, проще простого было бы, так сказать, отметить бешеное совершенно строительство, безумное желание быть похожим на Запад и так далее и тому подобное. Но это меня немало не волнует. Мне это не интересно. Изменились люди. Вот что чудовищно. Изменились люди. Причем я даю вам честное слово. Очень хорошие, интеллигентные люди вдруг изменились. Почему? Мне казалось, что он должен в старости сохранить в себе те прелестные черты, которые роднили меня с ним и давали мне повод гордиться дружбой с этим человеком. Я не буду называть, естественно, фамилии, потому что они достаточно известны и в России, и не только в России. Но они все изменились в самую худшую сторону. Они измельчали деньги, 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 деньги. Причем не только тяга к деньгам, но какое-то чудовищное совершенно иезуитское желание выскочить, обманув кого-то по пути. Почему? Вот это то ли сам стиль жизни, то ли вот это какая-то безысходность заставляет их таким образом выкарабкиваться, пытаться, так сказать, цепляясь сорванными ногтями за эти льдины, которые наползают на них. То ли они захлебываются во всем этом возможностях, захлебываются собственными вдруг нахлынувшими на них возможностями или погибают под грузом невозможностей.
Вы эти перемены с чем связываете?
Ну, с общим, наверное, с общим чудовищным политическим настроем. Вот вы знаете, я каждое свое утро начинаю с того, что я включаю компьютер и пробегаю такой сайт компромат.ру и думаю, что даже если там 50% вранья и шельмования открытого, то оставшиеся 50, пусть даже не 50, 30% заставляют тебя очень серьезно подумать, возвращаться или нет.
Подождите, давайте задумаемся над механикой внутренней тех изменений, мрачно вы их описываете однозначно, о которых вы говорите. Собственно, что? Вы говорите, что в основе их политическая трансформация, что политически жизнь при советской власти была радикально лучше. Почему похужали
нет,
люди?
Нет, не была она радикально лучше. Наоборот. Может быть, даже во многих каких-то внешних чертах, внешних и, так сказать, необходимо жизненных вещах она была намного хуже. Но сам настрой сегодняшний, где ты видишь абсолютную ложь, карьеры, построенные на предательствах, когда доносная статья является, доносная статья расходов человеческой души является основой сегодняшнего бытия и возможности удержаться на плаву, это страшно.
Но почему это произошло?
Вот почему это произошло, наверное, если бы я жил постоянно последние 17 лет там, я, наверное, ответил бы вам более конкретно. Сейчас я могу только догадываться и сожалеть о том, что я потерял массу превосходных друзей. Они живы, здоровы, они успешны, некоторые. Они успешные также абсолютно изменились, только в другую сторону, в какую-то совершенно полную беспросветицу.
Ну вот вы рисуете эту трансформацию за эти годы.
Трансформацию людей в основном.
Да, трансформацию. Однозначно в мрачных тонах. Ну а что-нибудь позитив, как говорят русские, какой-нибудь вы наблюдаете в изменениях?
Ну конечно, конечно. Существует колбаса докторская, понимаете? Вот ведь что замечательно. Правда, не все ее могут купить, но за ней не надо стоять в длинных очередях. А, пожалуй, для всего остального народа, который живет за пределами Московской кольцевой дороги, это очень важно. И гораздо более важно, чем все страсти, кипящие за Кремлевской стеной.
Тут президент России Владимир Путин распорядился об оказании помощи соотечественникам возвращение на родину. Ну, вам помочь не надо?
Нет, мне не надо. Мне не надо. Я буду счастлив, если, так сказать, моего сына, который живет в Ленинграде, и мою внучку, которая тоже живет в Ленинграде, в моей квартире, не затронут бурные волны, так сказать, каких-либо очередных перемен, я буду счастлив и благодарен этим кремлевским стенам. Только не трогайте их. Они сами выплывут, они хорошие люди.
Так рассуждает живущий в Мюнхене русский писатель Владимир Конин, удостоенный ныне медали Кафки. Живущим в России его рассуждения могут показаться упрощенными и излишне мрачными, кафкианскими, если угодно. Как и со всяким, с ним можно не соглашаться, но его, думаю, стоит выслушать. Разница во времени. Об ФСБ, сволочах, России, и прочим. Над этим выпуском программы работали продюсер Лина Ширяева и автор и ведущий Владимир Тольц.
Свобода в клубе «Агия». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Аги». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина 11-го. Коротко об основных новостях к этому часу. Президент России Владимир Путин на встрече с членами партии «Единая Россия» заявил о необходимости предоставления трибуны оппозиции. По мнению Путина, это поможет найти оптимальные варианты развития страны. Лидер Народно-демократического союза, бывший премьер России Михаил Касьянов, подтвердил намерение баллотироваться на пост президента в 2008 году. Выступая на съезде движения в Подмосковье, Касьянов сообщил, что Союз намерен создать новую политическую партию центристской ориентации. В московском метро ранены двое выходцев из Армении. По их словам, в результате конфликта на платформе метро с группой молодых людей им были нанесены ножевые ранения. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство». Ведется поиск нападавших. На Украине лидер партии регионов Виктор Янукович призвал своих сторонников быть готовыми к акциям гражданского неповиновения. По его мнению, оранжевая коалиция нарушает законы и необходимо создать новую систему управления, при которой оппозиция сможет контролировать действия власти. Ранее неизвестная суннитская группировка взяла на себя ответственность за сегодняшний взрыв в Багдаде, жертвами которого стали не менее 66 человек, более 100 получили ранения. Это самый кровавый теракт за последние несколько месяцев. Попытки Египта добиться освобождения израильского капрала, захваченного палестинскими боевиками, закончились безуспешно. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас обвинил в провале переговоров руководство группировки «Хамас». В столице Гамбии, Банджуле, проходит ежегодный саммит Африканского союза. В центре внимания участников встречи – перспективы урегулирования конфликта в суданской провинции Дарфур, гражданская война в Сомали и другие проблемы.
Радио «Свобода». «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Как и Министерство иностранных дел, пишет из Нальчика госпожа Исакова, «мне не хочется верить, что наши дипломаты, заложники в Ираке, были убиты после того, как Россия не выполнила требований террористов, не вывела свои войска из Чечни и не сделала еще чего-то. Я, признаться, не вчитывалась в то, чего они хотели, поскольку это заведомый бред. Но меня возмутило российское воззвание к боевикам в ответ на их ультиматум, пишет она. От имени России наше Министерство иностранных дел пишет им следующее. Речь идет о представителях российского народа, который никогда и нигде не вел войну против ислама. Один из российских граждан, оказавшийся в заложниках, является мусульманином. Вы понимаете эту логику, Анатолий Иванович? Я лично отказываюсь ее понимать. Российское Министерство иностранных дел опускается до уровня невежественных террористов, пишет госпожа Исакова. Оно говорит их языком. Доводы нашего МИДа фактически оправдывают террористические акты в отношении граждан других стран, тех, что воевали с исламом и чьи граждане не являются мусульманами. Я, правда, не знаю страны, которая воевала бы или воюет с исламом. Вы захватили наших людей по ошибке. Вот что говорят российские чиновники бандитам. Это цинизм на высшем государственном уровне. Или вы знаете какие-нибудь другие слова, Анатолий Иванович? Спасибо за письмо, госпожа Исакова. Конечно, это цинизм, но и малограмотность. Это и есть то самое другое слово – малограмотность. В Министерстве иностранных дел России очень мало образованных людей, тогда как именно там их по традиции должно было бы быть больше, чем в любом другом ведомстве. Уровень образования высшего российского чиновничества очень низок и продолжает падать. Засилье молодых, самоуверенных невежд. Пожилые чиновники и чиновники-отставники, как золотой век, вспоминают советское время. В МИДе, в международных отделах ЦК, в идеологическом отделе были хорошо образованные люди. Они тоже были циники, для них тоже не было ничего святого. Они тоже могли бы послать такое обращение к террористам, но их образование хватило бы на то, чтобы засекретить его. Они знали бы, что открыто говорить такие вещи, значит действительно опускаться в Средневековье во времена крестовых походов, если уж говорить о войнах против ислама. Советское государство тоже по завету Ленина вело беспощадную войну с исламом, но и с христианством тоже, со всяким религиозным дурманом. Нынешнее российское государство подчеркивает свое родство с тем государством. В моде пропаганда всяческой преемственности. Старые песни о главном распеваются в полный голос. Мечтать о восстановлении исторической России не считается зазорным. Но тогда тем более следовало бы, по-моему, дважды подумать, прежде чем писать террористам, что россияне никогда не воевали с исламом. Террористы вряд ли способны вникнуть, где кончается СССР и начинается послесоветская Россия. Теперь расскажу вам, слушатели «Свободы», об одной своей переписке. Не так давно я огласил письмо господина Кожевникова из Москвы. Он высказывался за незамедлительное изгнание из Москвы всех нерусских. В связи с этим я заметил, что для такого дела в России должен измениться строй. Нынешнюю управляемую или суверенную демократию сменило бы что-то вроде фашизма с коммунизмом. Но при таком строе, как показал опыт, очень недалеко от голода. Такой строй был при Сталине, такой строй сегодня в Северной Корее. Пошел в гости с ночевкой, сообщай властям. Едешь в другой город – тоже. Заслушивание враждебных голосов – тюрьма. Все так зажато, что за последние годы от голода погибло более 2 миллионов человек при населении 22 миллиона. На грани голодной смерти еще больше 3 миллионов. К голоду подошло и в Советском Союзе в брежневское время, а режим-то был мягче сталинского. Короче, выселить всех нерусских из России можно, но что будут есть оставшиеся русские? В следующем письме господин Кожевников об отыскании и выселении всех нерусских из России уже не писал. Ограничился призывом срочно запретить всем иностранцам въезд и пребывание в России. Его слова. И с большим чувством говорил о превосходстве русских над народами Запада. Тогда я поинтересовался, почему в таком случае он этому самому Западу жалуется на руководство своей страны, которая не спешит закрывать ее от мира. «Уважаемый господин Стреляный», — ответил господин Кожевников, — «затрагиваемая мной тема очень серьезная, а вы надо мной смеетесь. На Западе хоть и выдумали право на свободу передвижения, но сами-то не дураки, чтобы придерживаться своих выдумок. А вот России навязывают это бредовое право, так как Запад хочет всех иммигрантов со своей шеи в Россию сплавить. Дескать, пропадай, Россия, выручай Европу. Западная эта идея близкая только кочевникам, да прочим цыганам. А вот русские люди все поголовно со мной согласны и высказываются за то, чтобы Россия взяла пример с Америки и с Европы и срочно ввела у себя жесточайший визовый режим, иначе всякий разномастный сброд, рассуждающий о свободе передвижения, заполонит Россию. Эфиопы должны жить в Эфиопии, монголы в Монголии, а русские в России. Человек должен жить там, где родился. Любить родину надо, а не шляться в чужие страны. Господин Стреляный, почему вы на америкашек работать стали? Наверное, они платят очень много. Но вы же умный человек, за словом в карман не полезете. В России денег гребли бы лопатой, а вот зачем-то связались с врагами родины. Я вам так скажу, родину ее любить надо взаимной любовью и служить ей верой и правдой, а не блядовать на стороне. Причем здесь бредовая западная идея, дорогой господин Кожевников? Спросил я его в свою очередь. Переписывались мы по электронной почте. Эта идея, что ли, мешает вам и вашим согражданам, поголовно согласных с вами, делать то, что считаете нужным? Вам мешает ваше руководство, Путин мешает. Но почему вы жалуетесь на него мне, и меня же учите родину любить? Дорогой Анатолий Иванович, читаю ответ господина Кожевникова на это мое письмо. Сообщаю вам, что вчера в Москве состоялся многотысячный митинг за запрет въезда и пребывания иностранцев в России. Вы думали, что я маргинальная личность, но, видимо, вы плохо знакомы с российской действительностью и не учли, что маргиналами в России являются жидомансонствующие демократы и либералы. Русский народ поголовно привержен великодержавности. На митинге получил листовку. Может быть, огласите ее в эфире. Еще Александр Невский предупреждал иностранцев. Не помню, как точно звучит его высказывание, но что-то вроде того: кто с метлой к нам придет, от метлы и погибнет. Или не с метлой, а еще с чем-то. Ну, это не важно с чем. Главное, что погибнет. С чем придет, от того и погибнет. В приложенной листовке говорится не о всякой иммиграции в Россию, а только о нелегальной, но тут же крупными буквами «Россия не для иностранцев». И вот я подошел к главному в нашей переписке. «Я понял, — пишет господин Кожевников, — что надоел вам до ужаса. Ладно, больше писать не буду. Все равно мы с вами друг друга не поймем. А вот Путина народ любит именно потому, что у Путина мозги на тех же самых частотах работают, что и у народа. Народ не обманешь. Народ в нем своего нутром чувствует и жалеет его за вынужденную необходимость лукавить перед Западом. А вот вы, Анатолий Иванович, чуждый русскому народу элемент. Всего вам доброго, Анатолий Иванович. Здоровья вам, счастья и удачи». Прочитал я это письмо и представил себе такую картину. Красная площадь, лобное место. На лобном месте господин Кожевников и господин Путин с кнутом. Путин спрашивает: «Так ты, оказывается, очень даже хорошо понимаешь, почему я не могу исполнить твои предложения?» «Понимаю, Владимир Владимирович, ой, понимаю». «Повтори, что именно ты понимаешь?» «Я понимаю, что вам приходится оглядываться на Запад». «Стало быть, понимаешь и то, почему я тут с кнутом над тобою стою?» «Понимаю, батюшка. И готов пострадать?» «Готов. И что потом скажешь?» «Что нутром чую вас своего, жалею вас за вынужденную необходимость лукавить перед Западом и рад был помочь вам в этом неправославном деле». Такой мне представился разговор моего слушателя Кожевникова и Путина. Это, скажу вам, нечто даже не из сталинского времени, это что-то более древнее. Это как раз те времена, когда и было оно воздвигнуто, лобное место. Спрошу вас прямо, господин Кожевников, так если вы понимаете, что любимый вами Путин при всем желании не сделает того, что вам хочется, что же вы шлете и шлете на радио «Свобода» свои письма, письма, которые позорят и Россию, и Путина? Ну, не любили бы вы Россию, не любили бы Путина, а то ведь обожаете и так ужасно их позорите. А все действительно очень серьезно. Русское население России неуклонно сокращается. Остановить сокращение вряд ли возможно. То, что будут хорошо платить за второго ребенка, что-то даст в нерусских районах страны. Да и то, сокращение рождаемости отмечается и там, хотя в меньшей мере. И так население сокращается и будет сокращаться. А пространства немеренные. Для полного освоения даже центральных областей там должно быть вдвое больше населения. У России есть только один источник пополнения рабочей силы – заграница. И в такой обстановке пропаганда настраивает Россию против всего мира. Это с одной стороны. А с другой – все минусы нелегальной иммиграции. Хотя какая нелегальная, если люди въезжают и оседают за взятки? В Россию из бывших советских республик переселяются самые сильные, разбитные. Кто поплоше, остаются по домам. С русскими так было в имперское время, в советское. К черту на кулички, в Туркестан или на Каспий отправлялся не всякий русский, а из русских русский, бойкий, отборный. На местных он смотрел так, как сегодня смотрит иной азербайджанец, что добрался до Архангельской глухомани. Предвзятость с обеих сторон. Добавьте сюда базарную пропаганду. В расчете на 1000 человек приезжие совершают значительно меньше правонарушений, чем местные. Но статистику знает 10 человек в России, а миллионы уверены, что незваные гости только то и делают, что грабят, убивают, обвешивают. Так что клич «Россия для русских» может таки стать национальной идеей. Она может объединить миллионы, миллионы самоубийц. Они не думают о своей подлинной выгоде. Их выгода – выплеснуть наболевшее всю эту муть, а там хоть и помереть. И ведь будут помирать. Вот чего не хочет Путин. Он может думать, как они, но у него чуть-чуть шире кругозор. К вопросу о кругозоре прочитаю письмо из Израиля. «Шалом! Я получил в качестве спама, то есть мусора, письмо, которое, полагаю, интересно не только мне. Автор не знаком с социологией, поэтому и не может объяснить явления, которые его раздражают. Рост числа убийств, чучмеков в кавычках и прочих иноземцев в России говорит о том, что самооборона русских растет и в некоторых случаях переходит разумные пределы. Кто виноват в создавшемся положении? Власть. Только вождь может обеспечить сплочение общества. При Сталине сплочение было очень высоким, и нас не раздражали чучмеки, мы даже были готовы породниться с ними. Какое нам, евреям, дело до всего того, что изложено в прилагаемом письме? Законы социологии одни для всех. События в России – это модель того, что происходит у нас, и наоборот. Что же это за письмо, пришедшее на свободу из России через Израиль? Написал его сельский учитель Верещагин из Тамбовской области. И напечатано оно в газете «Советская Россия» в мае. Письмо большое, прочитаю из него чуть-чуть, не больше, чем нужно, чтобы слушатели составили себе общее представление. Все те, кто сейчас так стремится в Россию из стран СНГ, чего они хотят, спрашивает Верещагин. Недавно они хотели независимости. Они отстаивали ее против русских оккупантов, в кавычках. Они ее отстояли. Чего они хотят теперь? Почему они так стремятся на родину своих угнетателей? Почему не строят тот счастливый мир без русских захватчиков, о котором мечтали там, дома? Или они внезапно выяснили, что без захватчиков могут строить только зинданы и мечети? Но, простите, при чем тут мы? Надо же уважать их свободный выбор, сделанный в 90-х годах, и прямо на границе разворачивать обратно. А если им так нечего кушать, опять же, при чем тут мы? И при чем тут наши мальчишки, которым сейчас пытаются объяснить при помощи тюремных сроков, что надо делиться работой, девушками, жизненным пространством, наконец, с совершенно чужими и чуждыми им людьми? К ним автор относит и китайцев на Дальнем Востоке, приводя их древнее правило «поедать землю врага, как тутовый червь поедает листву». В этом письме содержится то, что можно назвать катехизисом растерянного и ожесточенного русского патриота. В нем несколько десятков положений, я выбрал 5. Первое. Мы говорили, не надо допускать в школу и вуз западные разработки. Нам ответили, мы берем самые лучшие. Получили падение уровня образования, оглупление молодежи, утерянный патриотизм. Мы говорили, не экспериментируйте с экономикой. Нам ответили, да все будет нормально. Получили нищету, разорение, пустыри на месте полей и развалины на месте заводов. Мы говорили, не возводите во главу угла деньги. Нам ответили, частная собственность священна. Получили. Продают все, все, всех и всем. Мы говорили, не отдавайте Крым. Нам ответили, в Ниццу будем ездить. Получили. Крым уплывает из рук украинцев в руки Турции. Судьба русского населения в перспективе ужасна. Теперь мы говорим, пишет Верещагин. Нам ничего не отвечают. 3 восклицательных знака. Получим. Гибель страны и нации. Не убеждайте меня, что власть не понимает и не знает сказанного здесь. Но если это так, то здесь три точки. Я читал из письма сельского учителя Верещагина. Письмо было напечатано в газете «Советская Россия» в мае сего года. Нам прислал его один наш израильский слушатель. По его мнению, письмо учителя – это письмо человека, раздраженного явлениями, которые он не может объяснить, поскольку не обладает должным кругозором. Отсюда, по-моему, и поразительный отрыв от жизни этого обитателя, самой ее гуще. Он словно никогда не видел российского чиновника, то есть ту самую власть, которой предъявляет свои требования. Свято уверен, что этот чиновник, если бы захотел, сделал бы все как надо. Своеобразное обождествление власти. Власть все может, как Бог, ей все по силам, как Богу, лишь бы захотела и прислушалась к нему, учителю Верещагину. Он не хочет знать, что такой власти не было, нет и быть не может. Почему он не хочет этого знать? Потому что если не ругать власть, считая ее всесильной, тогда что же делать? Я-то знаю, что учиться, изучать ту же социологию, чтобы понять природу своего недовольства, чтобы точно знать, что призывать Россию срочно отгородиться от спятившего мира, простительно, неуспевающему семикласснику или его неграмотному прадеду, но не современному школьному учителю. Правда, и житель Израиля, переславший нам письмо Верещагина, пишет, как мы слышали, что в падении сплоченности русских виновата их власть, как и в падении сплоченности израильтян виновата их власть, так я понял автора. С этим можно согласиться, но это не совсем обычная вина. Примерно так бывает виновата погода. Можно говорить, что она виновата, но нельзя просто неграмотно думать, что ей по силам то, чего мы от нее требуем. Ну, нет такой власти, которая смогла бы отгородить Россию от спятившего мира. Ну, нет. Мужайся, сердце, до конца. И нет в творении Творца, и смысла нет в мольбе. Прочитаю письмо, которое кажется мне самым серьезным в почте свободы последнего времени. По моему мнению, Анатолий Иванович, российское общество стало за эти два десятилетия не более информированным, а, как ни странно, менее, по крайней мере, в общественно-исторических вопросах. С 1986 года на русских людей обрушился ураган информации, которую американцы называют anecdotical, анекдотической, имея в виду ее случайность, невыверенность. В западной культуре есть фильтры против этой анекдотичности, есть источники, которым люди доверяют и доверяют обоснованно. И эти источники, некоторые газеты, журналы, телепрограммы, дорожат доверием, стараются его оправдывать. При советской власти были два фильтра – газета «Правда» и BBC. Вместе они свое дело как-то делали. Конечно, советский народ был плохо, очень плохо информированным, но, по крайней мере, он не выглядел народом, у которого поехала крыша, пишет этот автор. Сегодня бывший советский народ вынужден обходиться без фильтров. Он с утра до вечера слушает и читает исторические, политические, экономические и прочие анекдоты и не отдает себе в этом отчета. Передачу «Ваши письма» я ценю за один простой совет, который вы время от времени даете слушателям. Господа, прежде чем что-то ляпнуть, вы хоть на полчасика в библиотеку сходите, ничего страшного не случится, успокаивает как-то. Конец письма. Из Шаранги Нижегородской области пишет Иван Семенович Насекин. Люди моложе 75 лет уже не помнят 1933 года, Голодомора. В 1932 году на трудодни ничего не дали, а весной 1933-го начали ходить по домам. Председатель сельсовета, пара пьяных комсомольцев, лет по 25 и человек с ружьем. И отбирали все, даже из печи похлебку, и выливали на пол. Вот тут и начался повальный мор. Люди людей ели, матери своих детей резали, и тут же сходили с ума и вешались. И почему-то наше государство не хочет этого признать, как будто этого не было. Ведь это страшнее атомной войны. А налоги какие были? Все отдай, яйца, мясо, молоко. За уход с работы давали от 5 до 8 лет тюрьмы. А в 1947 году указ от 4 июня установил за початок кукурузы, взятой с поля голодным человеком, 10 лет. А меньше 5 вообще не давали. газетой задницу вытри, а на каждой газете Сталин нарисован. Получи 25 лет, пишет господин Насекин. А сейчас этому палачу памятники ставят. Вот это и есть варварство. Дикие варвары просто зарежут и съедят, а культурные будут называть вас на «вы». Вам, Сидор Поликарпович, сегодня хлеба нет, а на работу идите. 52 года колхозники работали ни за что, а как пенсию получать, у вас, говорят, не из чего начислять, как будто раб виноват, что ему барин не платил. И только с 70-го года начали колхознику давать пенсию, и чтобы не переборщить, аж по 8 рублей. Вот старики получают сегодня по 1300 рублей, а то, что работали 52 года за палочки, это не в счет. Да вся жизнь прошла, как в плену у террористов. Автор этого письма, Иван Семенович Насекин, наверное, из тех украинцев, которые были высланы в 30-е годы в отдаленные места России. Нижегородская область не такая уж отдаленность, но у Кремля, видимо, были свои понятия о географии Отечества. А может быть, в 1933 году он жил в Поволжье, там тоже было то, что он вспоминает. Иван Семенович был рабом, но никак нельзя сказать, что он остался рабом. Того, кто остался рабом, узнаешь сразу. Он будет хвалить Сталина, гордиться былым могуществом страны, поносить жидомасонов и американцев. Но вот загадка. Наука много на сей счет сказала, но все равно трудно понять. Мне, во всяком случае, признаюсь, не первый раз. Почему люди одинаковой судьбы, одинакового образования, одного возраста, такие разные? Один раб, а другой не раб. Один идет на митинг и кричит, там «Россия для русских», а другой плюется, «Дикарь ты, мать твою». Да, один раб и дикарь, а другой свободный и просвещенный человек. Хотя оба кончали те же 7 классов и больше ничего. Оба прошли войну, а то и лагеря. Оба работали за палочки. Обоих душили налогами. Обоих одинаково одни и те же негодяи поливают сегодня с экранов патриотическими помоями. Да, один хлебает эти помои и ловит кайф, а другой отплевывается. Ну и оба пишут на одну и ту же свободу, каждый о своем. Неужели я ошибаюсь, когда вместе с автором предыдущего письма думаю, что дело в невежестве, неосведомленности людей, составляющих сегодня толпу, в которую сельский учитель Верещагин бросает ядовитое, смертельное семя, отгородиться от спятившего мира. Конечно, у них дикие понятия. Они верят черт знает кому и черт знает во что. Но вряд ли можно им раскрыть глаза, дав какие-то нормальные сведения. А с другой стороны, что остается делать? Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона был автор передачи «Ваши письма» Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: Радио Свобода, улица Виноградская, 1, 11-300, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода.орг.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Наш военнослужащий, взятый в заложники палестинцами, так и не был отпущен на свободу.
Турция должна признать геноцид армян.
Если бы не поддержка международных правозащитных организаций, я бы, безусловно, сел в тюрьму.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Очень много богатых людей и в среднем равняются на них, а не на других, которые ниже ватерлинии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в понедельник в час ночи. Мифы и репутация.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.